Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с Павлом Астаховым, уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Павел Алексеевич, вот недавно прошло два знаковых события. Во-первых, 15 февраля в Общественной палате был родительский форум, где, ну, там основная, по-моему, была организация Ассоциация родительских комитетов, АРКС, и много еще других организаций, где, в общем-то, собирался некий проект, или точнее, пожелание для законодателей. И вот 17 февраля в Череповце состоялось заседание Президиума Госсовета РФ по делам семьи, в котором вы участвовали. Я знаю, что из одного мероприятия были переданы документы, как бы некое пожелание, наказ, вот, собственно говоря, членам Госсовета, и вы передавали. Как вы считаете, во-первых, как вы оцениваете два этих события, насколько между ними корреляция, и насколько, по-вашему, будут учтены пожелания родительской общественности вот, как бы нашими правителями, скажем так?
Давайте так, пошире взглянем на эти вопросы. Во-первых, конечно, не в Общественной палате, это просто здание Общественной палаты использовалось для форума. Форум не мог вместить в себя всех желающих. Нам это было очень отрадно, потому что инициативная группа, которая занималась подготовкой, проведением этого форума, она, конечно, когда объявила о том, что такой форум состоится, ну, грубо говоря, уже даже сами пожалели, что так вот такое представительство широкое. Но, с другой стороны, это очень хорошо. Просто сама палата не могла всех вместить. В зал, который там на 200 человек рассчитан, хотели попасть почти 1000 человек. И я думаю, что это показатель очень высокой активности родительской общественности, которую нельзя, конечно, никаким образом зажимать, притеснять, ограничивать, потому что это все чревато недовольством, взрывами. А здесь надо, конечно, выстраивать диалог. И диалог, слава богу, сегодня идет. Потому что от какой-то такой митинговой стихийности мы перешли все-таки в область конструктивного диалога. И очень важно, чтобы эти вот пожелания или даже наказы, которые были сформулированы, они были четко сформулированы, они отрабатывались в виде резолюции этого форума, и они действительно были мною переданы Государственному совету, Президиуму Государственного совета. И надо сказать, что такие форумы должны регулярно проводиться, потому что нужно слышать каждого, какое бы мнение человек ни высказывал. Пусть оно будет, не знаю, немного странным, отличным от других. Неважно, это тоже мнение части нашего общества, части родителей, которые придерживаются вот такой позиции. Безусловно, выравнивает всех закон. И все должны быть равны перед законом. Мы это понимаем, это наша четкая позиция. И, на мой взгляд, сегодня уже и родительская общественность все-таки поняла, что мы не собираемся отступать от позиции равенства всех перед законом и одинаковой поддержки, одинакового отношения как к ребенку, так и к его родителям, к маме и папе. Потому что, к сожалению, некоторые правовые системы этот, так сказать, баланс изменили, и возник дисбаланс, когда право ребенка ставится во главу угла, и несмотря на права родителей, на их свободы, все равно государство берет на себя миссию самостоятельно определять, что для ребенка лучше, какой папа или какая мама.
Да, это же концепция вообще права ребенка, как бы, ну, смещение центра, так сказать, от семьи к правам ребенка.
Конечно, причем, вы понимаете, разрушительная это концепция. Смещение произошло позже, чем появилась конвенция о правах ребенка, чем появилась декларация о правах ребенка, потому что в самой конвенции и документы, которые истекают из конвенции, различные протоколы и дополнительные конвенции, в них нет такого перекоса, нет дисбаланса, потому что международное право не допускает дисбаланса. Это всегда ведет к разрушению отношений, потому что дисбаланса быть не может. Самая главная опора международного права – это баланс. Как только он нарушается, мы видим, что происходит – разрушение.
Но выходит тогда, что есть большой, так сказать, зазор между практикой и законом. Я имею в виду, допустим, западные.
Совершенно верно. Причем, вот обратите внимание, если мы говорим о нарушениях и дисбалансе в отношении прав ребенка и родителей, то мы сразу вспоминаем, что Францию.
Финляндию, Норвегию.
Норвегию, да. Государство, которое скандинавского блока, которое первыми решили, что все-таки на современном этапе, есть такая, кстати, доктрина, что на современном этапе развития общества биологическая семья для ребенка, в общем, значит очень мало. в частности, для его воспитания. Родили, а дальше, так сказать, воспитывать может и общество, и другие люди, и государство. И вот этот явный дисбаланс, который приводит к тому, что уже целая группа жертв, вот то, что мы называем ювенальными технологиями, образовалась. И в Норвегии даже был такой процесс в середине 2000-х годов, когда дети, выросшие, ранее изъятые из семьи, подали иск государству и выиграли достаточно серьезные деньги, несколько миллионов евро отсудили. В Норвегии не любят рассказывать про этот процесс и про его последствия. Они немножко скорректировали систему, но тем не менее. Рядом возникает Финляндия, которая принимает в 2008 году закон о благополучии ребенка. И на основании этого закона начинаются массовые изъятия. Какие-то мыслимые и немыслимые претензии к родителям биологическим. Особенно в первую очередь попадают под эту инспекцию и под эти репрессии русскоязычные семьи и просто иностранные семьи. Потому что, скажем, мы говорим про русскоязычные семьи или семьи, смешанные в Финляндии, но мы забываем, что есть, например, польские семьи. Ко мне приходил вот сюда посол Польши, который говорил: Павел Алексеевич, давайте вместе бороться за права наших семей в Финляндии. Я говорю, а у вас какие проблемы? Он говорит, да как, просто вы так вместе защищаете своих русских, поэтому про них говорят, а поляки в следующие сразу идут. И точно так же их притесняет, такие же проблемы есть. Я говорю, ну давайте.
То есть Россия может защитить и польских детей в Финляндии?
Знаете, удивительная вещь, Россия может защитить всех детей, даже и финских. Потому что вот моя коллега Мария Кайсаула, уполномоченная правам ребенка Финской Республики, которая, не буду скрывать, в начале моей деятельности, когда я занял достаточно жесткую позицию по поводу прав русскоязычных семей и детей, вы знаете, я выезжал, сам участвовал в деле Роберта Рантала, нам удалось создать прецедент, когда ребенка вернули из приюта, уже родители были лишены родительских прав, правда, им потом пришлось бежать в Россию все равно, но она занимала противоположную мне позицию и сопротивлялась, и критиковала меня много. Так вот она сейчас вынуждена была уйти в отставку. Она ушла в отставку,
потому что она не выдержала
вот того, что происходит. И Финляндия, кстати, очень часто критикуется на международном уровне. Тот же Комитет ООН по правам ребенка и Совет Европы критикуется Финляндия. Услышат они или не услышат, это другой вопрос. Теперь говоря о том диалоге,
как по-вашему, откуда берется, вы говорите, что это идет вот такие концепции, они возникают помимо закона, источники их возникновения?
Пожалуйста, могу объяснить. Источники их возникновения очень разные. Например, в Финляндии был проведен такое экспертное исследование было проведено, параллельно проводился опрос общественного мнения, как в Финляндии, так и в России, кстати. И я разбирался с этим, мне было интересно, что за результаты такого опроса и исследования, откуда они взялись. Значит, это исследование опубликовано на сайте в интернете Министерства здравоохранения и социальной защиты Финской Республики. Это официальный документ, который есть. Вот. Это концептуальный документ, по-моему, называется «Концепция». Но, тем не менее, там внутри приводятся результаты этого исследования. В частности, там сказано о том, что результаты исследования, которые были заказаны определенным экспертам финским, показали, что в России притесняется ребенок, права ребенка нарушаются. Прежде всего, право ребенка на неприкосновенность. И российские родители, русские родители часто применяют физические наказания, телесные наказания. Значит, бьют своих детей, но самое главное, что государство это поощряет, указывается в этом документе, и нет никаких форм воздействия и наказаний для этих родителей. И когда мы нашли этот документ, мы, в общем-то, практически заявили протест, потому что это сайт официального ведомства государственного, представляющего правительство Финской Республики, они не имеют права распространять ложные сведения такого порядка.
То есть на основании такого опроса могут следовать подзаконные акты?
А дальше вывод
это,
делается.
Это якобы демократия такая?
Конечно, как-то делается вывод, причем делается экспертный вывод, конечно, что если нарушаются права ребенка, если телесные наказания норма и за них не преследуют, а наоборот государство поощряет, то здесь, на нашей территории европейского пространство, Финляндия считает себя, конечно, европейским пространством. Мы этого не должны допускать, поэтому особо пристальное внимание надо проявлять именно таким семьям. То есть дается рекомендация, установка. Вот и от этого начинается, так сказать, выстраивается вся практическая работа.
Понятно.
Понимаете, предвзятость. Я задал вопрос моей коллеге, вот как раз Марии Кайсауле. Я говорю: Мария, ну скажи, пожалуйста, откуда вот эти сведения? Где вы такие опросы проводили? Откройте Уголовный кодекс. В нем более 40 статей, которым можно преследовать тех, кто применяет рукоприкладство, особенно к детям. У нас квалифицирующие признаки есть. Если это малолетний ребенок, да просто ребенок, там побои, истязания, всякие телесные повреждения, это дополнительное наказание влечет еще за собой. Откуда вы это взяли? Она отвечает. А она говорит, эксперты выходили на улицы Санкт-Петербурга и опрашивали прохожих. И прохожие говорили, что у нас можно детей бить, и за это ничего не будет. Я говорю, знаешь, так мы можем заказать исследование и где-нибудь в турку, в баре, в пивном пойти и попрашивать, вот применяют насилие финские граждане или не применяют, или еще о чем-нибудь. Но это очень некорректное исследование, некорректное.
Но кто-то же их заказывает.
Конечно. Это что касается Финляндии. В Норвегии другая история. В Норвегии исследования, которые проводятся на гранты, опять же, правительства, их очень волнует ситуация вот, действительно с биологической семьей, с новыми формами семьи, как и в Швеции, кстати. Вы знаете, в Швеции есть уже два детских садика, где дети, один день мальчик, другой день девочка и так далее. То есть вот эти эксперименты с какими-то новыми формами семьи, которые быть не может, потому что, извините, я не говорю там 7000-летнюю историю человечества, но я говорю, скажем, о системе римского права. Я все-таки юрист. Я понимаю, что 2500 лет назад, когда формулировалось понятие семьи юридическое, правовое основание для объединения двух разных людей с юридическими последствиями. Да. Потому что объединившись два человека, воспроизводятся, они заводят детей, семью и так далее, и так далее. Так продолжается человеческий род. Я уже не говорю сейчас о заповеди «плодитесь и размножайтесь». Но ведь есть юридически сформулированное понятие, и в римском праве оно было сформулировано более 2000 лет назад, как юридический и божественный союз мужчины и женщины, объединившихся добровольно на основе божественного юридического права. Все. И человеческого права, извините. Вот и все, и другого ничего не дано. Почему 2500 лет спустя вдруг начинают перекраивать юридические основания, юридическое понятие, вторгаясь в сферу семейного права, куда нельзя привносить какие-то неологизмы, понимаете? И в данном случае происходит разрушение именно основ юриспруденции. А это страшно. Мы видим, когда разрушается закон, что происходит? Закон не уважают, закон попирают. Можно сменить власть, прийти завтра, взять в руки оружие и сменить власть.
Давайте вернемся пока в Россию. Вот сегодня детей в России, наверное, вы согласитесь, что нужно защищать все-таки по двум направлениям. С одной стороны, безусловно, как оно всегда и делалось, от жестокого обращения, там, безусловно, от насилия, поскольку общество наше все-таки дичает, скажем так, или подичало за 20 лет, со времен Союза. С другой стороны, естественно, от неких ювенальных технологий, когда семья противопоставляется, о чем мы говорили, ребенку, когда он может изыматься. Вот какой баланс должен быть между этими двумя направлениями, и уместно ли здесь такое понятие, как меньшее зло?
Ну вот вы потребили то самое выражение, о котором я все время говорю, баланс. Это самое главное, потому что ни одна конструкция не будет устойчивой, если не найти баланса, как в физике,
золотая мера,
так и в юриспруденции, потому что все-таки право именно основано на соблюдении этого баланса между преступлением и наказанием, между правонарушением и наказанием за это, между правом ребенка и правом семьи. И в данном случае, конечно же, надо говорить о том, что, безусловно, вы правы, общество, как вы сказали, подичало. И насилия в обществе чрезмерно много. Чрезмерно. Причем появляются новые формы, более квалифицированные, ожесточенные. Мы видим, что у нас каждый год... Мы возьмем одну простую цифру. Одну простую, но страшную цифру. Каждый год, на протяжении последних 4 лет, мы четко отслеживаем эту цифру. Более 100 матерей привлекаются к уголовной ответственности за убийство новорожденного. Вот 105, 106, 108, 3 последних года. И в данном случае это мы говорим только о тех преступлениях, которые доказаны, которые удалось изобличить. Дальше.
А также находят младенцев
детей пострадавших, оно снижается последние 3 года. Это отрадно, что все-таки число потерпевших детей у нас становится меньше. Но все равно оно в пределах 80-83 тысяч находится. Это все равно очень много. Но при этом, когда мы анализируем состав этих преступлений, мы видим, что увеличивается число особо тяжких преступлений. То есть их меньше стало, но они более жестокими стали. Так вот, как найти этот баланс? И что такое меньшее зло? Конечно, тут никакого меньшего зла быть не может. Потому что есть зло абсолютное, преступление, жестокость, насилие, с которым надо бороться всеми методами. Но есть граница. Вот очень часто в таких дискуссиях, когда говорят, как же отличить там шлепки от
побоев.
Истязаний, побоев и так далее. Простите, есть уголовный кодекс. Для меня, как юриста, вот есть уголовный код, вот на границе. Если родитель переходит границу, совершает преступление, причем... Если тем более его ранее там, профилактировали, помогали, предупреждали, говорили о том, что может быть, и он все-таки переступает эту черту, возврата обратно быть не может. И то мы сегодня, кстати, уже сами себя исправляем. Мы сегодня вносим поправки в Семейный кодекс, они практически уже одобрены, о том, что все-таки человек, судимый за преступление против своего ребенка, может исправиться и вернуть себе как родительские права, так и в случае, в данном случае прецедентом было дело Агеевых. Когда совершено преступление, а совершено, потому что есть приговор неотмененный, вступивший в законную силу. Но человек, в отношении которого было отменено усыновление ребенка, может восстановиться в этих правах усыновителя. То есть даже на это мы идем, потому что каждый имеет право исправиться, и, к сожалению, каждый имеет право на ошибку. Тем не менее, баланс должен быть, естественно. Если преступление совершается, должен быть наказан этот человек. И ребенок в исключительном случае только вернется к родителям. Вопрос в другом, что вот этот промежуток времени, когда благополучная семья превращается вдруг в семью преступников, вот этот период времени, он лежит, как бы за него ответственность лежит не только на самих родителях, которые совершают эти действия, но и на обществе в целом. И в данном случае я говорю не о государстве, которое, конечно же, не может вмешиваться каждый день в дела семьи, потому что есть конституция, которая говорит, есть частная жизнь, есть личная семейная тайна, все это есть, и не может государство просто так вмешиваться. Потому что если мы дадим такой карт-бланш государству, как вот, предположим, финский закон о благополучии детей, все, дальше мы открываем дорогу людям, иногда не очень образованным, имеющим плохой практический опыт, которые приходят и по своему внутреннему убеждению, то есть субъективно, начинают оценивать эту семью и говорить, ненадлежащее воспитание, плохое отношение к ребенку, забрать, изъять и так далее. Вот этого нельзя делать. Поэтому пределы вмешательства государства, они должны быть ограничены. И они, в принципе, действующими законами сегодня ограничены. Другой вопрос, что иногда, когда приходят те же социальные службы, опека, и видят, что ребенок уже разрушен, ребенок деградирует под влиянием родителей, ведущих социальный образ жизни, совершающих каждый день преступления. Возникает вопрос, а где общество? А где люди, которые живут рядом? Я могу привести вам примеры, когда люди неравнодушно заступаются, включаются в эту работу. Причем для этого есть сегодня в современном мире и в российской правовой и государственной системе необходимые инструменты и механизмы. У нас есть возможность создавать органы местного самоуправления. При муниципалитетах, как, например, в Курской и Белгородской области, создаются общественные советы. Общественные советы, которые занимаются такими семьями. То есть до того, как узнает там, опека, государство вмешается, полиция, прокуратура и так далее, общественники приходят и смотрят, чем помочь конкретному человеку. Ведь одному нужно вылечиться, скажем, от алкогольной или наркозависимости, другому нужно трудоустроиться, третьему нужно жилье, четвертому еще что-то. То есть, когда вот разложить все категории вот этих страждущих и посмотреть конкретно на каждого человека и каждую семью, картина становится ясной и понятной. Так делают Тюмени, в частности. Вот так работают с ними. Причем эту работу они очень давно начали, они с 2004 года начали эту работу. Она сложно шла. Потому что нужно было поставить всех на учет, нужно было посмотреть. Вы представляете, сейчас вот мы начнем, скажем, в Москве принимается закон об основах социального обслуживания. Закон, который очень критикуется.
Да, вот, кстати,
как на федеральном уровне, так и на региональном.
Да, был отменен закон о патронате, не прошел, но как бы вот говорят, что как раз в законе о социальном обслуживании повторяется практически под другим соусом, в других выражениях. Те же самые
положения, конечно, можно забирать. Несколько отличается, этот закон новый, потому что там многие формулировки действительно убраны, сглажены, более детально прописаны. Но, понятно, критика есть до сих пор.
Вы с ней согласны?
Нет. Что касается первого закона, я сам написал отрицательное заключение, несмотря на то, что многие мои коллеги, не буду называть, вокруг меня говорили, как надо срочно поддержать, его надо срочно принять. Я говорю, я не могу написать положительное заключение на такой закон, потому что я понимаю, что дальше произойдет. Когда отдается на субъективное усмотрение вот этому чиновнику муниципальному из опеки, который придет и будет сам решать, отобрать, не отобрать, надлежащий, не надлежащий и так далее, мы выпускаем джина, его нельзя выпускать. Поэтому вообще на самом деле, ведь закон о социальном обслуживании и помощи семье, скажем так, он, закон благую цель преследующий. Вот ровно о том, о чем я говорил, что государство заботилось, как, так сказать, надлежащим образом, ненавязчиво, не ломая семью, не принижая авторитет родителей, все-таки помочь, сильно как бы не вмешиваясь в дела семьи. И такая форма, она существует. Я недаром привожу вот Курскую, Белгородскую, Тюменскую область, Краснодарский край, потому что там на практике отработаны эти модели. Я все время вот с сожалением говорю о том, что мы не изучаем собственный опыт, который уже есть накоплен. Ведь, простите, в Тюмени в той же почти 10 лет действует такой закон. И там не выступают родители с митингами о том, что отмените этот закон. Нет, наоборот, те, кто прошел через эту процедуру, убедились, что, во-первых, добровольное согласие. Невозможно без добровольного согласия ничего делать. Это вот самый важный элемент для меня. Добровольное согласие, прописанное в новом законе федеральном. Другой вопрос, как это будет работать на практике. Я считаю, что под этот закон правительство должно своими постановлениями, нормативно-правовыми актами разработать четкий алгоритм действий. Четкий алгоритм действий, понятный, чтобы было ясно, что если написано добровольное согласие, то ничего другого быть не может. Вот ничего другого
не было разночтения.
Конечно. Конечно, он применялся одинаково везде и по отношению к каждому.
Смотрите, а нет здесь такой коллизии, что вот вы говорите, там приводите примеры областей, действительно там местные законы приняты, да? А, допустим, вот что есть некая матрица как закон, да, он может быть хуже или лучше, но еще очень сильно зависит от того, кто его исполняет. То есть, как бы это не юридическая, да, градация, не юридический институт, но люди там могут быть высокоморальными или циничными, да, или, так сказать, равнодушными. Но получается так, что не может, наверное, ну, как бы семья зависит от того, кто будет исполнять этот закон, если он не четко прописан.
Понимаете как? От людей, от человеческого, что не чуждо каждому из нас, не уйти. Мы не можем изменить в одночасье общество. Поэтому, конечно, закон поэтому и должен быть прописан таким образом, чтобы какой человек его не пришел исполнять, он исполнял бы его так, как велит ему дух и буква закона. Но давайте не забывать, что все-таки для контроля за правильным исполнением закона государство создало необходимые механизмы. Это прокуратура прежде всего. У нас сегодня прокуратура, вот я каждое утро начинаю с того, что смотрю сообщения Генеральной прокуратуры о том, где и как они вмешались, и мы постоянно находимся в обмене, мы регулярно встречаемся как с генеральным прокурором, так и с прокурорами региональными, обсуждаем эти вопросы. И прокуратура стоит на страже правильного исполнения закона. Поэтому в данном случае есть механизм контролирующий. Всегда можно пожаловаться в прокуратуру. Если это не срабатывает, есть суд в конце концов. Мы всегда немножко недооцениваем даже свои собственные права. Вот это беда наша всеобщая, это, конечно, правовая неграмотность, это боязнь суда, боязнь закона даже в какой-то степени.
Ну да, да, у нас не любят, русский человек не любит судиться.
Ну вот, да, вот, к сожалению, но понимаете как, я тоже, хотя 20 лет работал адвокатом и, в общем-то, из судов, можно сказать, не вылезал. Тем не менее, за себя, например, подумал, идти в суд или не идти. И в этой ситуации все равно, если вы считаете, что ваше право было нарушено, хотите вы этого, не хотите, у вас есть два пути, да? Можно, конечно, сказать, нет, все, так сказать, это глупости светские, а я буду только молиться, Господь поможет. Господь поможет, безусловно. Но и Господь говорит, что, знаете как, вы должны тоже потрудиться и отстаивать свое право. И, как говорили наши древние предки, право любит недремлющих.
Да, это хорошее выражение. Ну вот смотрите, в Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей как раз предложили вариант, вот, так сказать, исправления к нынешним законам, что в случае, допустим, вопроса об изъятии ребенка только после решения суда.
Вот я хотел как раз об этом сказать. Это не новое предложение, потому что я с этим предложением выступал еще даже в конце 2010 года и говорил о том, что все-таки очень странно по формуле даже юридической процедура. У вас забирают ребенка, вы еще вопрос стоит, совершили вы преступление, не совершили. А вы не можете сходу обратиться, например, получить адвокатскую помощь, не можете. Да? Потому что у нас подозреваемый обвиняемый сразу имеет право на адвоката.
Презумпция виновности.
Да, я предлагал все-таки процедуру выводить в суд сразу, чтобы в течение суток документы были на столе у судьи. Хорошо, в течение 3 суток сейчас предлагается. Да, пожалуйста. Вот. А чтобы обязательно было участие прокурора, у нас остается уведомление прокурора в течение суток, а вот участие прокурора обязательно, чтобы сразу вот тот самый контрольный механизм начинал работать. И право на адвоката, потому что потом, когда предъявляют документы в суде, и вот то самое добровольное согласие, почему возникает вопрос, и многие не верят даже формулировке «с добровольного согласия» в законе,
да.
Потому что часто это добровольное согласие в акте об изъятии ребенка. Мать подписывается и говорит, да, я подпишусь, потому что ей говорят, или ты сейчас подпишешь, или ты вообще никогда не увидишь.
Под угрозой.
Да. И потом они начинают об этом рассказывать в суде, в прокуратуре, да, вот меня вынудили. Но если бы рядом с тобой стоял адвокат,
конечно,
ты могла бы проконсультироваться, совершенно другая ситуация возникала бы.
Павел Алексеевич, а считаете ли вы, что должны быть изменены положения Семейного кодекса? Об этом недавно как раз на заседании Госсовета говорила Валентина Ивановна Матвиенко.
Ну, опять же, это не новое предложение, потому что об этом мы говорим последние 3 года. И больше всех об этом говорит и говорила, и более детально и грамотно обосновывала Елена Борисовна Мизулина, председатель комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей. Потому что как юрист, кстати, с глубоким знанием этой проблематики, она совершенно правильно оценивает наш современный семейный кодекс, как, она называет его большевистский. Да. Он действительно был в какой-то степени скопирован с основных положений послереволюционных, но не в этом дело. Там действительно очень много формировок, которые уже устарели. И кодекс в 1994 году принимался, разрабатывался, прошло, 20 лет. За 20 лет изменилась реальность, И он нуждается в реформировании, как любой кодекс, как
любой документ. И он будет изменяться, да, сейчас?
Да, он меняется. Он уже неизбежно меняется, потому что, конечно, там много вопросов, связанных с иностранным усыновлением, которые требуют регулирования. И вы знаете, что появились новые требования. Опять же, то, о чем мы говорили еще в 2010 году. Вот с 2010 года на этой должности я твердо являюсь противником иностранного усыновления. Я считаю, что если оно существует в силу каких-то наших международных обязательств или там какой-то альтернативы для отдельных категорий детей особенных, то тогда должны быть прописаны все гарантии. Как 20 лет вести иностранное усыновление, не имея даже договоров, я не могу этого понять. Я до сих пор этого не могу понять. Я обосновываю только одним это. Это удобная ситуация для ловли, так сказать, своей рыбки в этой мутной воде.
Для бизнеса темного.
Абсолютно. Абсолютно.
Павел Алексеевич, огромное спасибо, но, конечно, мы не закончили это, не исчерпали тему, даже только практически к ней приступили. Так что в следующий раз мы обязательно продолжим. Спасибо.